студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сейчас ко мне в студии присоединился Кирилл Бакеев.
Здравствуй.
Да, это прозвучало так, как будто я ждал, пока ты дойдешь до микрофона, хотя ты уже сидел здесь заранее. Молодец, кстати говоря. За это уважение.
Я стараюсь.
Большое, да. Дело в том, что у нас накопилось много новостей, и сегодня вот мы решили в 6 часов сделать такой дайджест, и начнем мы с Таиланда. Там слышны выстрелы до сих пор в здании торгового центра «Терминал 21» в городе Накхон-Ратчасима, где старший сержант сухопутных войск Таиланда удерживает, ну, как минимум 16 заложников.
Да, по последним данным погибли не менее 17 человек, есть еще довольно много раненых. По данным СМИ, солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку от, собственно, этого города, военный внедорожник и поехал на нем по городу, при этом периодически открывая огонь из автоматической винтовки. И у одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся. Долго не могли понять, где же он, куда же он делся. Оказалось, что зашел он все-таки в этот торговый центр, скрывается на 4-м этаже и удерживает 16 человек. Сейчас уже торговый центр окружили полиция, а движение в этом районе полностью перекрыто. По данным телеканала местного Thai PBS, перед тем, как войти в ТЦ, военнослужащий выстрелил по нему из гранатомета, и взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек. На 1-м этаже начался даже пожар. Другие местные СМИ сообщают, что солдат транслировал даже стрельбу в Facebook и сделал селфи с автоматом в руках, но через некоторое время его страницу удалили. По сведениям другого издания Каусот, стрелка удалось идентифицировать. Это старший сержант Чакрабхан Тхомма. И как дальше сообщают, во время трансляции он заявил, что у него произошла судорога, и спрашивал, не следует ли ему сдаться. И стрелок также говорил, что устал и больше не может пошевелить пальцем. Жуткие, в общем, истории пока из Таиланда. Угу. Не знаю.
Слушай, я не знаю насчет прямой трансляции в Фейсбуке. Там тоже есть обратная связь, как и в Инстаграме, как и в подобных прямых эфирах.
Я думаю, это в зависимости от настроек.
Угу.
То есть даже если мы говорим про трансляции в Инстаграме, то не всегда, в зависимости от того,
понятно,
как человек
да,
настроен.
Ну, раз он обращался к аудитории насчет судороги, наверняка, значит, он не просто в воздух посылал эти вопросы.
Да, но, видимо, модераторы Фейсбука, поняв, что происходит,
сработали быстро
и, по крайней мере, пресекли распространение этого контента. Предлагаю послушать, что рассказал радио «Спутник» корреспондент РИА Новости в Таиланде Евгений Беленький.
Стрелок находится на 4-м этаже торгового центра «Терминал 21» в городе Накхон-Ратчасима, Корат. Это 3-й по величине город в стране. Не туристический, сразу говорю, в основном промышленный. И удерживает 16 заложников. Вот то, что пока, так сказать, известно. О том, готовится ли операция спецназа по его задержанию, в общем, не говорят, но район полностью очищен от всех лишних. Там блокированы все дороги, включая главную трассу северо-восточного направления Таиланда, Friendship Highway. И, собственно говоря, по всей видимости, что-то может начаться в любое время.
Ну вот в Фейсбуке посольства России в Таиланде написано то, что сейчас дипмиссия выясняет у властей обстоятельства произошедшего, и в том числе были ли там российские граждане. Но чуть позже на ленте РИА Новости агентства появилась информация, что россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Таиланде со ссылкой на посольство. И из этого я делаю вывод, то, что РИА Новости сумели дозвониться после того, как уже было опубликовано сообщение.
Ну, да, нам остается надеяться, что этот город, в принципе, как и говорил Евгений Беленький, не особо популярен у туристов, в том числе и российских туристов, и я, насколько понимаю, он еще какой-то промышленный город, поэтому не знаю, во всяком случае, то, что я видел в Бангкоке, это мало чем привлекательные эти промышленные районы или промышленные города, и не знаю, что там делать туристам. Вот. Поэтому, ну, будем надеяться, что довольно быстро тайские власти с этим разберутся, и дальнейших жертв удастся избежать, и с теми заложниками, которых сейчас удерживает этот человек, все будет в порядке.
Напомню, что премьер-министр Таиланда призвал полицейских и все службы, которые участвуют сейчас в операции по задержанию этого беглого военного, устроившего стрельбу, приказал задержать его именно по возможности. И также Минздрав Таиланда выступил с обращением, ну, конкретно министр здравоохранения, и призвал жителей вот этого города и соседних городов сдавать кровь для жертв стрельбы. Потому что действительно трагедия серьезная. Как минимум 18 известно на данный момент, но проходит информация, что там бывает, возобновляется стрельба. Мы следим по лентам информагентства за развитием ситуации. Если что-то будет появляться, мы будем сообщать в прямом эфире. Пока после паузы переходим к другой новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Казахстанцев, которые покинули страну из-за беспорядков, призвали вернуться из Киргизии. Возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий беспорядков заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев призвал соотечественников вернуться на родину.
Да, дело в том, что в средствах массовой информации и соцсетях начал распространяться ролик, несколько роликов, где толпы людей собрались, значит, на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Киргизии, после той самой истории, которая произошла в казахстанском селе Масанчи, и на кадрах видна довольно большая очередь возле одного из пропускных... в районе одного из пунктов пропуска. И, как отмечается в сообщении, которое сопровождается этим видео, собравшиеся представители этнического меньшинства дунгани, которые хотят покинуть страну. Видимо, они напуганы и пытаются, не знаю, защитить себя, что ли. Этот народ проживает в Киргизии, Узбекистане, на юге Казахстана, и в том числе в пострадавшем от беспорядков селе. Как пишет портал 24.кг со ссылкой на погранслужбу Киргизии, на границе обстановка спокойная, хотя и фиксируют пограничники увеличение пассажиропотока, но в основном это женщины и дети из Казахстана. Ну, напомню историю для тех, кто не в курсе. В одном из сел Кордайского района Жамбыльской области на юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами, даже стрельбой, ну и, собственно, даже не обошлось без жертв. 8, по-моему, человек погибли. Еще несколько десятков нуждаются в помощи. И президент страны Касым Жомарт Токаев назвал произошедшие конфликты между местными жителями, которым воспользовались провокаторы. Ну и, собственно, поручил успокоить население и помочь семьям погибших и пострадавших. И вот что по этому поводу сказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
Случившееся — это погром, а не бытовой конфликт. То есть сложительно казахским этническим населением, потому что, ну, конкретные участники этих вот поджогов и убийств сейчас разыскиваются милицией. Нападение этих вот погромщиков на жителей этих вот дунганских селений. Связано это с двумя бытовыми инцидентами, которые действительно произошли накануне. Один из случаев — это драка из-за конфликта на дороге, в ходе которой было ранено трое этнических казахов, включая одного пожилого человека, которому сломали бедро. Этот инцидент очень широко обсуждался в соцсетях и стал во многом катализатором, ну, некоторой сейчас вот национальной истерии, которая имеет место в регионе. Более того, естественно, припоминаются какие-то старые конфликты, шероховатости во взаимоотношениях, в том числе, опять-таки, недавнее нападение уже жителей дунганского селения на патруль дорожной полиции, который пытался оштрафовать их земляка. В общем, ситуация достаточно непростая.
Вот этот народ, дунгане, они говорят на китайском языке, при этом исповедуют ислам. И, как рассказал также Никита Минткович, перебрались вот в те земли где-то в веке 19-м, ну, может быть, там на стыке 18-19 веков. И, кстати говоря, по переписи 2010 года более 1600 дунганей, я правильно склоняю? Дунганов проживают...
Или Дунган.
Дунган, да, все-таки Дунган. спасибо. На территории России, знаешь, в каком субъекте больше всех их живет? Ты удивишься, наверное, в Саратовской области.
Интересно.
Да. Ну, как бы ничто не предвещало. Потом на Алтае. В Казахстане тоже проживают. Ну, там, конечно, более многочисленные представительства. В Казахстане и Кыргызстане самые большие диаспоры, если так можно называть, хотя это скорее уже местное население, меньшинство. Возникают вот эти конфликты. Хотя, опять же, как говорят специалисты, ну, не такое уж прямо частое явление. То есть это какой-то случай из ряда вон выходящий.
Ну, будем надеяться, что он им и останется, и будем ждать, собственно, выводов комиссии. Надеемся, что они не будут ничего замалчивать, а скажут все как есть. Если это был бытовой конфликт, то это был бытовой конфликт. Если нет, и все-таки есть какая-то почва, пусть и спровоцированная для подобного рода вещей, что все-таки правительство с этим разберется и впредь подобных ситуаций не повторится.
Делаем паузу и к следующим новостям. Цены сохранить. Россия и Беларусь договорились о поставках российского газа Минску в течение всего 2020 года на условиях 2019.
Да, в этом году Россия продолжит поставлять Беларуси газ на условиях прошлого года. Это слова заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака. И по итогам двусторонних переговоров в прошлом году цена на российский газ для республики составляла $127 за 1000 кубометров. Ну и, собственно, это соглашение продлевали на первые два месяца 2020 года, но теперь после встречи в Сочи президентов России и Беларуси, видимо, цену эту продлили и до всего 2020 года. Что будет дальше после 2020 года, неизвестно. Возможно, ближе к концу года снова будут переговоры, тяжелые или нет, покажет время, но пока так. Что же касается нефти, то пока поставки нефти из России в Беларусь будут производиться на коммерческих условиях. Это тоже слова замглавы администрации президента. Он отметил, что для предоставления скидки российским властям пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка, что само по себе невозможно. Вот что по этому поводу рассказал независимый аналитик Владимир Рожанковский.
Анализируя всю эту ситуацию, которая сложилась и с поставками нефти через Беларусь, то вообще-то, наверное, не очень правильно то, что главы государств между собой как-то обсуждают эти вопросы. Совершенно верно, что нефть, на самом деле, у нас независимые производители, там такие как Лукойл, Татнефть и так далее, которые, соответственно, должны самостоятельно решать цены, по которым они эту нефть продают. Это логично. И то же самое с газом. Хотя газ, конечно, там государство имеет контрольный пакет, но тем не менее, все равно «Газпром» это тоже, в общем-то, это не государство. Нельзя знак равенства между одним и другим ставить. Поэтому, в принципе, подобные вещи хорошо было бы, чтобы они перешли на уровень общения хотя бы между министрами энергетики.
И из последних новостей, связанных так или иначе с нефтью на территории Беларуси, на автозаправочных станциях страны с 9 февраля, то есть с завтрашнего дня, вырастут цены на 1 копейку. Но это белорусская копейка, что равно примерно 30 российским копейкам.
Ого.
Вот так вот. Но
справедливости ради, я уже не видел даже монеты в копейках.
Не, даже копейки белорусских?
В монетах. Нет, белорусские не видел. Угу. Нет, белорусскую валюту я вообще не видел. А российские копейки уже давно.
Тем более после деноминации, да.
Да, тем более после деноминации.
Это сообщение от госконцерна «Белнефтехим», и при этом, по данным концерна, подчеркивается, что на моторное топливо ценник в Беларуси остается на 30-40% ниже, при всем при том, что регулярно подорожание происходит, чем на сопредельных европейских и украинских рынках. И действительно, если переводить в российские рубли, ну, чуть дороже, чем на российских АЗС. Это при всем при том, что поскольку
электрокары.
Там долларов. Электрокары и атомная зеленая энергетика, назовем ее так. Хорошо, пауза и дальше идем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Анестезиолог-убийца. Это фейк. Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал ложью историю об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких.
Да, Мурашко сказал, что это не врач, это медбрат. Кировские коллеги провели проверку вплоть до того, что подняли всю документацию. А нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи, когда там все отвергли. Но, как в старой присказке, ложечка нашлась, осадочек остался. Это слова Мурашко, который он произнес на заседании Совета ректоров медицинских вузов России. Вот. По его словам, эта история нанесла ущерб репутации медиков, а новость об анестезиологе успела стать одной из самых читаемых, да, в пятницу. В чем, собственно, суть? Интернет-форум «Двач», такое уютное болотце Рунета. Там много всякого всего происходит, но в одном из чатов, скажем, если это можно так назвать, в общем, в одной из веток дискуссий, неизвестный пользователь выложил фотографию с, ну, собственно, медицинской формы, закрытой вплоть до, там, по-моему, имени отчества. Прикрыта она почему-то при этом была пистолетом. А с подписью тем, что...
Там как бы, это, как это, бейджик это называется? Бейджик, такое, да. На медицинской форме.
Да, и с подписью, что вот такой-то, такой-то, работаю, значит, врачом-анестезиологом в одном из госпиталей, который помогает, обслуживает ветеранов войн, и, мол, очень мне нравится...
А разве там уточнялось, что он в госпитале?
По-моему...
Это, по-моему, уже раскопали пользователи этого форума.
В общем, какая-то там зацепка
просто
содержалась.
Что он, да.
Какая-то зацепка там содержалась, сейчас точно не воспроизведу.
Зацепка то, что он работает в реанимации, имя, отчество и, значит, собственно, что он ветеранов отключает.
Да.
То есть это все как-то совместили ищейки с «Двача».
Вот. И, собственно, сопровождалось все это той подписью, что вот он, значит, ему доставляет удовольствие отключать и убивать пациентов, отключать их, в частности, вот аппараты искусственной вентиляции легких, и там довольно такое жесткое было описание, что вот, учитывая как бы общую смертность, в общем-то, там 3 смерти в год и никто не заметит, и, в общем, весьма жуткое, на самом деле, сообщение было, на что пользователи «Двача» отреагировали довольно быстро, начали поисковую операцию, что же это за человек.
Там, кстати говоря, вот почему поисковая операция увенчалась якобы успехом, там еще и должность на этом бейджике указана, медбрат-анестезист.
Да, да, вышли сначала вот на этого медбрата, который в Кировске. Потом завертелась вся история уже и с точки зрения правоохранительных органов, проверили и в больнице, в медучреждении, вернее, где работает этот человек, медбрат, все проверили, сказали, что в его смену никаких смертей не было. Вот потом уже позже стало известно, что подняли всю остальную документацию, проверили человека аж на детекторе лжи, ничего подозрительного не обнаружили, и пользователи «Двача» тем временем продолжили свои поиски. Как сообщается, во всяком случае, вышли на другого совсем человека, сопоставили, значит, чуть ли не IP-адреса с администраторами этого «Двача», который им, собственно, подтвердил, что да, все верно, все правильно, позвонили этому человеку. Оказалось, что это совершенно другой человек. Вот. Он сначала все пытался перевести в шутку, а потом бросил трубку и вообще поудалял все зацепки социальных сетей и вот, собственно, тот самый пост на «Двача». Вот. Давайте еще послушаем главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, что он думает о вот такой работе пользователей сети.
Все выглядит как мистификация. Соответственно, никакого повода к оперативно-розыскным мероприятиям нету, состав преступления нету в конкретном случае. Но «Двач» достаточно часто показывали хорошие навыки совместной работы как в положительную, так и в отрицательную сторону. Есть много историй, как там пользователи Reddit, например, что-то там сделали, и там по благотворительности в том числе. Поэтому я не вижу ничего удивительного, особенно если учесть, что значительное число пользователей таких сообществ достаточно технически подкованные люди.
Да, потому что были упреки в сторону правоохранительных органов, почему же вот такое происходит, а они никакого внимания к этому не проявляют. Ну, вот, собственно, как сказал Карен Казарян, никакого состава преступления-то не было и не обнаружено. Сейчас, наверное, будет, не знаю, возбуждено, может быть, дело о, не знаю, хулиганстве или чем-то подобном, или распространении ложных сообщений в сети.
Кстати, да, вот эти сообщения, это действительно пугающие, даже если...
Они пугающие, они влияют на людей, во-первых, собственно, тех, кто сидит на 2Ч, тех, кто это читает потом в средствах массовой информации, главный, собственно, пока пострадавший, это кировский медбрат, и аж до министра здравоохранения дошло.
И даже если это чья-то больная фантазия, тем не менее это потом начинает вот распространяться в СМИ, то есть получается такое распространение фейка, что ли?
Ну да.
Ну или там пользователи между собой, вот там смотри, какой товарищ.
Возможно, посмотрим, будем. Надо все-таки дождаться...
окончательного вердикта?
Ну, не окончательного вердикта, но все-таки, чтобы правоохранительные органы подтвердили или опровергли выводы пользователей сети, которые разыскали уже, вот, собственно, там,
следующего
претендента на эту должность, и сказали да или нет, и, собственно, чтобы все дело было уже закрыто.
Угу. Хорошо, еще у нас из мира медицины новость через короткую паузу. Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников приводят к более чем 70 тысячам случаев осложнений каждый год. Такую статистику озвучил на заседании Совета ректоров медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко.
Да, он также привел примеры, когда люди погибают от ошибок при введении лидокаина. Это анестетик, который применяется против аритмии. Там за 5 лет было 80 смертей, даже при неправильном использовании каталог, из-за которых, по словам министра здравоохранения, гибнет минимум 1-2 человека в год. А также бывают еще и случаи тяжелых увечий. Здесь нужно сказать, что как-то очень быстро получилось, что 70 тысяч случаев осложнений каждый год. Почему-то некоторым российским СМИ показалось, как 70 тысяч случаев смертей каждый год. Вот. Но потом все вроде поправились и все-таки сказали, что осложнение. Ну, правда, надо сказать, что еще и сам министр здравоохранения, он не уточнил, что вот сколько из этих осложнений в год заканчивается все-таки смертями. Но тем не менее. Также он считает, что перечисленные факты, которые он озвучил, говорят о том, что безопасность медицинской помощи на очень низком уровне, и попросил ректоров вузов включить вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами, в учебные программы. Ну и заявил министр здравоохранения, что проблема кадров в регионах усугубляется. По его словам, даже сейчас сложно найти не только хорошего главного врача, но даже чиновников от медицины. А президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отмечает, что это весьма институциональная проблема.
Понимаете, медвузы находятся здесь в тренде общей парадигмы, которая поставлена и изменена как раз была. То есть, если раньше в Советском Союзе помощь оказывалась именно как помощь, это считалось там почетно, важно спасать жизнь людей. Потом вдруг здравоохранение оказалось сферой рыночного регулирования. Вообще рынка, кто больше даст, тот молодец. И у врачей появилась, собственно говоря, вторая задача наряду как бы спасти жизнь, а надо еще и заработать. Это изменение как раз искорежило и вузовскую систему, потому что там разговоры о взятках просто постоянно идут. Конечно, проблемы есть, но они в парадигме. Мы должны изменить сам подход, концепцию, чем занимается врач. Он деньги зарабатывает или жизнь спасает. Для того, чтобы он не думал там о деньгах, мы должны обеспечить ему соответствующий уровень доходов, но не ставить это в зависимость от нашего с вами здоровья и болезни. Понимаете, ни в коем случае.
К Кстати, вот обращаясь к ректорам медицинских вузов, министр использовал в том числе конкретные примеры. И вот я считаю, что увиденное им видео из роддома не показал, я так понял, а, видимо, рассказал, описал.
Что, там повергло его в шок?
Ну да, что, мол, персонал настолько неумело и безграмотно оказывал экстренную помощь новорожденному в критической ситуации, что вот господина Мурашко это шокировало. Он сказал, что такого, конечно, быть не должно в нашем...
Ну вот видишь, какой медицине. Большой фронт работ у господина Мурашко.
Да, вижу и надеюсь, то, что... Справится.
Удачи.
Спасибо большое Кириллу Бакееву. Говорим. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.